святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 3, страница 255, Матфея 6:34. Чтобы сильнее тронуть своих слушателей, Христос олицетворяет самое время и представляет его как бы обиженным и вопиющим против напрасной обиды, которую они учиняют ему, времени. Ты получил день для того, чтобы заботиться о принадлежащем к нему. Для чего же возлагаешь на него и попечение другого дня? Уже ли забота о себе не составляет для него достаточного бремени? Для чего же более надлежащего отягощаешь его? Но когда это говорит законодатель наш и будущий судья, то подумай, какие утешительно он подает нам надежды, когда сам представляет жизнь нашу столь бедственную и трудную, что и попечение одного дня может нас озлобить и сокрушить. И мы все-таки, невзирая на множество таких свидетельств, заботимся о земном, а о благах небесных совсем не печемся. Противясь словам его, мы совершенно извратили порядок. Смотри, он говорит, не ищите настоящего совсем, а мы непрестанно ищем. Ищите, говорит он, небесных благ, а мы даже минуты не посвящаем на искание их. Но сколько печемся о житейском, столько же, или еще несравненно более, нерадимо духовным. Но это не всегда нам будет проходить даром, и не всегда будет удаваться. Вот мы нерадим 10 дней, вот 20, вот 100. Но разве нам не надлежит рано или поздно умереть и впасть в руки судьи? Но отлагательство приносит утешение. Какое же утешение, ежедневно ожидать наказания и мучения? Если ты хочешь получить какое-либо утешение от этого отлагательства, то покажи исправление, которое есть плод покаяния. Если ты думаешь получить некоторую отраду из отлагательства, наказания, то гораздо больше пользы не подвергнуться наказанию. Итак, воспользуемся этим отлагательством для совершенного избавления себя от предстоящих зол. Ни одна заповедь не тяжка и не прискорбна. Напротив, каждая легка и удобно исполнима. Так что если бы мы имели искреннее желание, все могли бы все совершить, хотя бы подвержены были бесчисленному множеству грехов. Монастырь дерзнул на ужасное преступление, потому что руки свои простер на святыню, внес в храм мерзости, город наполнил убийствами и другие непростительные совершил беззаконие. И однако, после таких великих преступлений он все загладил. Каким же способом? Покаянием и добрым изволением. Нет, подлинно нет ни одного греха, который бы не покорился и не был препобежден силой покаяния или справедливой благодатью Христовою. Лишь только мы успеем обратиться, он уже нам помогает. Если хочешь быть добрым, никто не препятствует, или лучше дьявол, хотя и старается препятствовать, но не может. Когда сам ты избираешь лучшее и таким образом самого Бога делаешь своим защитником. Но если ты не захочешь и воспротивишься Богу, то как он будет твоим заступником? Он хочет, чтобы ты получил спасение не по принуждению и насилию, но по свободной воле. И если ты, имея слугу, который тебя ненавидит, отвращается и часто от тебя бегает, не захотел бы держать его, несмотря на то, что ты имеешь нужду в его служении, то тем более Бог, который все делает не по своей какой-либо надобности, но для твоего спасения, не захочет тебя насильно удерживать. Напротив, лишь только изъявишь расположение, то никогда тебя не захочет оставить, что бы дьявол ни замышлял против тебя. Итак, мы сами бываем виновниками собственной своей погибели, потому что не приступаем к Богу, не молимся Ему, не призываем Его подобающим образом. А если приступаем, то делаем это так, как будто вы не думали получить. Не с подобающей верой все делаем, не с усиленным молением, а нерадиво и беспечно. Между тем Бог хочет, чтобы мы Его просили. Если ты просишь, являет тебе великую милость. Это единственный должник, который, когда мы просим Его, оказывает нам милость и дает то, чего мы не давали Ему взаем. Если Он усмотрит, что проситель не отступен, то дает и то, чего не получил от нас. Но если просит его с нерадением, то и он медлит. Не потому, что не расположен дать, но потому, что ему угодно, чтобы мы его умоляли. Потому он и представил себе в пример друга, ночью пришедшего и просящего хлеба, и судью Бога, не боящегося и людей не стыдящегося. И не ограничился этими примерами, но и засвидетельствовал тоже самыми делами, когда финикийскую женщину отпустил с обильными даяниями. В ее примере показал, что усильно просящим он дает и то, чего бы не лежало давать. Нехорошо, говорил он, взять хлеб у детей и бросить псам, и однако дал за ее неотступное прошение. А в примере иудеев показал, что беспечным не дает и их собственности, потому они только ничего не получили, они, но и лишились того, что им принадлежало. А финикиянка за то, что просила усердно, присвоила себе и чужое, и пес получил то, что принадлежало чадам. Столько-то полезно неотступное прошение. Хотя бы ты был пес, но если станешь неотступно просить, то будешь предпочтен беспечному чаду. В чем не успевает дружество, того достигает усиленная просьба. Итак, не говорить, что Бог мой враг, потому и не выслушает меня. Он, если неотступно будешь умолять его, тотчас ответит тебе, если не поблизости твоей к нему, то, по крайней мере, ради неотступной просьбы твоей. Ни вражда, ни безвременность, ни иное что не будет служить препятствием. Не говори, я недостоин, и потому не прошу. И Сира Финикиянка была такова. Не говори, я многогрешен, и потому не могу просить разгневанного. Бог не на достоинство смотрит, но на расположение. Если вдова преклонила начальника, Бога не боявшегося и людей не стыдившегося, то тем более непрестанная молитва привлечет к себе благого. Пусть ты не друг Богу, пусть просишь недолжного, пусть ты расточил отеческое достояние и долгое время находился в отсутствии, пусть ты приходишь к нему лишенным чести, и как худший из всех, пусть являешься к разгневанному и негодующему, только возымей намерение молиться и возвратиться к нему, все получишь, и гнев, и осуждение тотчас истребишь. Но вот я молюсь, скажешь ты, и нет никакого успеха. Это потому, что ты молишься не как Сира Финикиянка или друг, безвременно пришедший, не как вдова, непрестанно нуждящая судью и сына, расточивший отцовское имущество. Если бы ты так же молился, то скоро бы получил. Хотя и раздражен Бог, но он отец. Хотя и разгневан, но чадо любил. И одного только ищет, не того, чтобы наказать тебя за обиду, но того, чтобы видеть тебя обратившимся и умоляющим его. 257. О, если бы и мы так воспламенялись, как согрето благоутробие Божие любовью к нам! Огонь этой любви ожидает только случая. Если малую искру приложишь к нему, то вожжешь великий благодеющий тебе пламень. Господь полезнует не о том, что обижен, но о том, что ты дерзок и неистовствуешь, подобно пьяному. Если мы, будучи злы и болезным о детях, несмотря на причиняемые нам от них обиды, то Бог ли, которого нельзя обидеть, будет гневаться на тебя за то, что досаждаешь ему? Если мы, любя любовью естественную, болезнуем о детях, то тем более и вполне естественно, чадолюбивый, болезнует о нас. Если и женщина забудет грудное свое дитя, то я не забуду тебя, говорит Господь. Итак, приступим к нему и скажем: «Ей, Господи, но и псы едят от крох, падающих со стола господ своих». Будем приступать к Богу благовременно и безвременно, или вернее сказать, безвременно приступать к Нему никогда нельзя. Безвременно приступать у Него значит не всегда приступать. Того, который всегда желает давать, благовременно всегда просить. Как дыхание никогда не бывает безвременно, так и прошение. Но напротив, не прошение безвременно, так и прошение. Как мы имеем нужду в дыхании, так и в его помощи. Если захотим, то удобно привлечем его к себе. И пророк, показывая и свидетельствуя, что Бог всегда готов благодетельствовать, говорил: «Как утром уже готово, найдем его. Сколько бы раз не приступали к нему, увидим, что он всегда ожидает прошений от нас». Осия 6.3. Если же из источника его милости мы ничего не почерпаем, то вся вина наша. Укоряя иудеев, он говорил: «Милость моя, как облако утреннее, как роса рано падающая». Слова эти имеют такой смысл. Хотя я с своей стороны все исполнил, но как знойное солнце при самом восходе прогоняет и облако, и росу, так и вы своей великой злобой останавливаете мою неизреченную щедрость. Осия 4:4. Впрочем, и здесь вместе действует промысел. Как скоро Бог усматривает нас недостойными благодеяний, удерживает их, чтобы они не сделали нас беспечными. Если же мы хотя несколько обратимся, то есть столько, сколько нужно для того, чтобы узнать, что мы согрешили, тогда весьма богатый или обильно изливает на нас милости. И чем больше ты приемлешь от него, тем более он радуется и более обильно готовит нам новое благодеяние. Спасение наше и щедрые дары просящим он считает своим богатством. Так говорит об этом и Павел, богатый во всех и на всех призывающих его. Но когда мы не молим, тогда гневается, когда не просим, тогда отвращается. Для того он и обнищал, чтобы нас сделать богатыми, для того все претерпел, чтобы нас побудить к молитвам. Итак, не будем отчаиваться, но имея такие побуждения, такие добрые надежды, если и каждодневно согрешаем, будем приступать с прошением, молением и требованием отпущения грехов. Таким образом и на грех будем уже более косны, и дьявола прогоним, и милосердие Божие призовем, и будущих благ достигнем, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 23, 259, 7.1. «Не судите, да не судимы будете». Что ж, уже ли не должно обвинять согрешающих? Да. И Павел то же самое говорит, или лучше Христос через Павла. «Что ты осуждаешь брата? Или что уничижаешь брата твоего? Перед своим господином он стоит или падает». И опять, «Поэтому никак не судите прежде времени, доколе придет Господь». Каким же образом тот же апостол в другом месте говорил: «Обличай, запрещай, увещевай, еще согрешающего обличай пред всеми». Равным образом и Христос говорил Петру: «Иди, обличи его между тобою и им двумя. Если не послушают, возьми с собой другого, а если же при этом не послушают, то скажи в церкви». И для чего он поставил столь многих обличителей, не только обличителей, но и карателей? Так, что кто не послушается никого из этих последних, того велел почитать за язычника и мытаря. С какой та же целью верил им и ключи? Если ведь они не будут судить, то не будут иметь никакой важности, и, следовательно, псуи получили власть вязать и решить. С другой стороны, если бы это было так, то все пришло бы в расстройство и в церкви, и в гражданских обществах, и в семьях. Если господин не будет судить своего слугу, а госпожа служанку, отец сына и друг своего друга, то зло будет распространяться все более и более. И что я говорю друг друга? Даже если врагов не будем судить, то никогда не будем в состоянии разрушить вражду, но все придет в совершенный беспорядок. Что же значит указанное изречение? Рассмотрим теперь внимательнее, чтобы врачевство, спасение и законы мира не почел кто-нибудь законами неспровержения и смятения. Для имеющих здравый ум Спаситель хорошо изъяснил уже силу данного закона в следующих, дальнейших словах. 7.3. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Если же для многих не так сообразительных изречение Христово кажется все еще невольно ясным, недовольно ясным, то я снова постараюсь изъяснить его. Именно здесь, как мне кажется, Спаситель не все вообще грехи повелевает, не все, не судить, и не всем без исключения запрещает это делать. Но тем только, которые сами, будучи исполнены бесчисленных грехов, порицают других за маловажные какие-нибудь поступки. Мне кажется также, что Христос указывает здесь и на иудеев, которые, будучи злыми обвинителями своих ближних, в каких-нибудь маловажных и ничтожных поступках, сами бессовестно творили великие грехи. За это Господь порицал их и под конец своего служения, говоря: связывает бремена неудобно носимые, сами же не хотят и перстом двинуть. И еще, даю десятину с аниса, тмина и мяты. И оставили главнейшее в законе – суд, милость и веру. Итак, можно думать, что Христос указывал и на них, желая предварительно упрекнуть их в том, в чем они впоследствии времени порицали учеников. Хотя последние ни в чем подобном не согрешили, но иудеям казалось грехом, например, что они не соблюдали субботы, ели неумытыми руками, возлежали с мытарями, о чем Спаситель и в другом месте говорил. Отцеживайте комара, а верблюда проглощаете. Впрочем, Христос полагает здесь и общий закон о неосуждении. И Павел в послании к Коринфянам запретил не вообще судить, но судить только высших, ввиду неизвестности дела. Равным образом не вообще запрещает исправлять согрешающих. Он упрекал, и когда не всех безразличия, а укорял, во-первых, учеников, которые так поступали в рассуждении своих учителей, и, во-вторых, тех людей, которые сами, будучи виновны в бесчисленных согрешениях, клеветали на неповинных, то же самое дает разуметь и Христос в данном месте. И не просто дает разуметь, но еще внушает великий страх и угрожает неизбежным наказанием, ибо тем же судом, каким судите, говорит он, тем же будут и вас судить. Ты осуждаешь, говорит он, не ближнего, но себя самого. И себя самого подвергаешь страшному суду и строгому истязанию. Подобно тому, следовательно, как в отпущении грехов начало зависит от нас самих, так и в этом суде мы же полагаем известную меру нашего осуждения. И так должно не порицать, не поносить, но вразумлять, не обвинять, но советовать, не с гордостью нападать, но с любовью исправлять, потому что не ближнего, но себя самого предаешься жесточайшему наказанию, когда не пощадишь его, произнося твой приговор о его прегрешениях. 261. Видишь ли, как эти две заповеди легки и доставляют великое благо покорным, и наоборот причиняет великое зло непослушным. Тот, кто оставляет ближнему своему его прегрешение, освобождает от обвинений не столько его, сколько себя самого, и притом без всякого труда. И тот, кто с пощадой и снисходительно разбирает преступления в других, таковым судом своим полагает большой залог прощения для себя самого. Что же скажешь ты? Если кто прелюбодействует, неужели я не должен сказать, что прелюбодеяние есть зло, и неужели не должен исправить распутника? Исправь, но не как неприятель и не как враг, подвергая его наказанию, но как врач, прилагающий лекарство. Спаситель не сказал, не останавливая согрешающего, но не суди, то есть не будь жестоким судьею. При том же это сказано не о важных и явно запрещенных грехах, как уже мною было и прежде замечено, но о таких, которые не почитаются грехами. Поэтому он и сказал, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. Многие ныне так поступают. Видя монаха, имеющего излишнюю одежду, обыкновенно представляет ему закон Господень, хотя сами постоянно только и занимаются хищениями и лихоимством. Или видя, что он употребляет нескудную пищу, делается жестокими обвинителями, хотя сами каждый день пьянствуют и упиваются, не зная того, что через это при своих грехах готовят для себя больший огонь и лишают себя всякого оправдания. И в твоих ведь поступках должно потребовать строгого отчета, раз ты сам первый положил такой закон, строго осудив поступки ближнего. Итак, не считай для себя тягостью, когда и сам ты будешь подвергнут такому истязанию. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза брата твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Здесь Спаситель хочет показать великий свой гнев к тем, которые осуждают ближних. Действительно, всякий раз, когда он хочет показать тяжесть какого-либо греха, великость наказания за него и свой гнев, он обыкновенно начинает укором. Так, например, и требовавшему от своего товарища 100 динариев. Христос с негодованием говорит: «Раб лукавый и ленивый, весь долг тот я простил тебе». Так точно и здесь употребил слово «лицемер». Строгий суд о ближнем показывает недоброжелательство, а ненависть к человеку. И хотя осуждающий носит личину человеколюбия, но на самом деле исполнен крайней злобы, поскольку подвергает ближнего напрасному поношению и обвинению и восхищает место учителя, сам не будучи достоин быть даже учеником. Потому Христос и назвал его лицемером. Если ты так строг в отношении к другим, что видишь и малые проступки, то почему так невнимателен к себе, что не замечаешь и великих грехов? Вынь прежде сучок из глаза своего. Видишь ли, что Спаситель не запрещает судить, но прежде велит изъять бревно из собственного глаза и тогда уже исправлять согрешения других. Всякий ведь свое знает лучше, нежели чужое, и лучше видит большее, нежели меньшее, и, наконец, более себя самого любит, чем ближнего. Следовательно, если ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай его себе, имеющему грех, и очевиднее, и более. Если же не родишь о самом себе, то ясно, что и брата своего судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти и желания опозорить его. Если же и должно быть ему судимо, то пусть его судит тот, кто ни в чем подобном не согрешил, а не ты. Так как Спаситель предложил великие и высокие правила жизни, то чтобы кто-нибудь не сказал, что легко так любомудрствовать на словах, он и изрек эту притчу в доказательство всей свободы, с какой мог сказать о себе, что он не погрешил ни против одного из предложенных им правил, но все исполнил. Хотя впоследствии времени ему самому надлежало судить и говорить: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры!» Однако ж сам он немало не был виновен в том, в чем обвинял других. Ни сучка не вынимал, ни бревна не имел в глазах своих. Он был свободен от того и другого и исправлял таким образом согрешения всех. «Не должен, — говорит он, — судить других тот, кто сам в том же виновен». И ты удивляешься, что он положил этот закон, когда и разбойник на кресте признал его и выразил мысль Христа в словах своих, обращенных к другому разбойнику. И ты ли не боишься Бога, если сам осужден на то же? А ты не только не изымаешь у себя бревна, но и не видишь. Напротив того, сучок у другого не только видишь, но и осуждаешь, и стараешься изъять, подобно как одержимый тяжкой водянкой, или другой какой-либо неизлечимой болезни, не родит об ней, а между тем в другом обвиняет не родение, а малом недуге. Если уж худо не обращать внимания на свои грехи, то вдвое или втрое хуже судить других, имея в собственных своих глазах бревно, и не чувствуя от того никакой боли, ведь грех тягостнее бревна. 262. Итак, сказанное Спасителем заповедь имеет такой смысл. Кто сам подвержен многим порокам, тот не должен быть строгим судьей погрешности других людей, и особенно, когда они маловажны. Следовательно, он не запрещает обличать или исправлять, но возбраняет не родить о собственных грехах и восставать против чужих. И это потому, что осуждение других много содействовало бы к увеличению зла, усугубляя порочность. В самом деле, кто привык не родить о своих великих преступлениях и строго судить о малых и незначительных погрешностях других, тот терпит двоякий вред, как потому, что не родит о своих грехах, так и потому, что питает ко всем вражду и ненависть, и каждый день возбуждается к крайней жестокости и немилосердию. Итак, уничтожившись это через прекрасное то законоположение, Христос присоединил еще другое правило, говоря: «Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Хотя далее он и говорит: «Что говорю в уши ваши, проповедуйте на кровлях». Но это последнее немало не противоречит прежнему, так как и тут не всем вообще повелено говорить, но тем только говорить, со всею свободой, которым должно говорить. Под именем же псов он здесь разумел тех, которые живут в неисцельном нечестии, без всякой надежды исправления, а под именем свиней всегда живущих невоздержно. Все таковые, по слову его, недостойны слушать высокого учения. То же самое и Павел выразил, сказав: «Душевный человек не принимает того, что от духа, ибо почитает это безумием». И во многих других местах он развращение жизни поставляет причиной того, что не приемлется совершеннейшее учение. Потому и повелевает таким людям не отворять дверей, потому что узнавшие, они становятся еще более дерзкими. Когда это учение открывается людям, признательным и благомыслящим, то они благоговеют перед ним, А люди безнравственные уважают более тогда, когда его не знают. Итак, поскольку по природе своей такие люди не могут познать этого учения, то пусть будет оно от них скрыто, говорит Спаситель, что, по крайней мере, почтили его по причине своего неведения. И свинья не знает, что такое бисер. А если не знает, то пусть и не видит, чтобы не попрала того, чего не знает. Ничего, кроме только еще большего вреда, не произойдет от слушания для людей с таким расположением. Они ругаются на святыни, не зная ее, еще более возносятся и вооружаются на нас. Таков смысл слов Христовых, чтобы они, поправши ногами, не обратились и не растерзали вас. Но, скажешь, святыня должна быть так крепко, чтобы и по узнанию осталась непобедимою, и другим не подавала случая вредить нам. Нет, не она подает к тому случаю, но то, что приемлющие ее свиньи. Так и бисер, попираемый, не потому попирается, что достоин пренебрежения, но потому, что попал к свиньям и хорошо сказал, чтобы, обратившись, не попрали его ногами своими и не растерзали вас. В самом деле, сначала они принимают на себя личину кротости, чтобы узнать. Потом, когда узнают, сделавшись совсем иными, ругаются, поносят, смеются над нами, как бы над обманутыми. Потому и Павел говорит Тимофею: «Смотри, помни, от кого ты научился, чтобы в точности сохранить слова мои». И в другом месте: «А сих отвращайся, и еще еретика, после первого и второго вразумления отвращайся». Итак, врагов всегда священного всего вооружает против нас не самая святыня, но их доводит до безумия то, что, познав ее, они исполняются гордостью. Вот почему немалая польза оставаться им в неведении. В таком случае они не будут пренебрегать. Если узнают, то двойной вред. И сами не получат от того никакой пользы, разве еще больший вред. И тебе причинят бесчисленное беспокойство. Пусть слышат это те, которые без всякого стыда сводятся со всяким без разбору и делают предметом пренебрежения то, что достойно всякого уважения. Оттого-то и мы, совершая таинство, затворяем двери и возбраняем вход непосвященным. Не потому, будто мы признаем недействительность совершаемых таинств, но потому, что еще многие недовольно к ним приготовлены. Оттого-то и сам Христос многое говорил иудеям в притчах, что они, видя, не видели. Потому и Павел повелел знать, как подобает отвечать каждому, Колоссянам 4:6. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Выше Спаситель предложил великие и чудные заповеди, повелел возвышаться над всеми страстями, привел к самому небу и заставил уподобляться не ангелам или архангелам, но сколько возможно самому владыке всяческих. А ученикам повелел не самим только исполнять все это, но и других исправлять и различать злых от незлых, и псов от не псов. Много ведь в людях прикровенного, чтобы не говорили, что это трудно и неисполнимо, так как и действительно впоследствии времени Петр сказал нечто подобное. Кто может спастись? Если такова заповедь для человека, то лучше не жениться. 264. Итак, чтобы и теперь не сказали подобного, Спаситель прежде уже показал удобоисполнимость предписываемых им заповедей, приведя ряд убедительных доказательств, и, наконец, представляет самый, так сказать, верх этой удобоисполнимости, именно помощь от беспрерывных молитв, подающих немалое утешение в трудах. Он говорит, что не самим только нужно стараться, но и свыше призывать помощь, которая непременно придет и предстанет, и облегчит наши подвиги, и все сделает для нас легким. Потому и просить повелел, и обещал исполнение прошения. Впрочем, не просто повелел просить, но с великим тщанием и усилием, что и выражается словом «ищите». В самом деле, кто ищет, тот, выбросив все из своих мыслей, напрягает свое внимание только к тому, чего ищет. Ни о чем настоящем не помышляет. Мои слова понимают все те, которые, потерявши золото или рабов, после ищут. Это-то и означает Спаситель словом «ищите». И сказав «стучите», показывает, что должны приступать к Богу с силой и теплой мыслью. Итак, не унывай, человек, не прилагай старания о добродетели гораздо меньшего, нежели какое имеешь о богатстве. Богатство ты часто не находишь, хотя бы и много раз принимался искать его. И тем не менее, хотя и знаешь, что не всегда найдешь его, все-таки употребляешь все способы к его приобретению. А о добродетели, хотя имеешь обещание, что непременно получишь помощь, не хочешь показать даже и частицы такого старания. Если не тотчас получаешь, то и в таком случае не отчаивайся. Христос ведь для того и сказал «стучите», чтобы показать, что если не скоро отверзет двери, должно ждать. Если и не веришь моим словам, то по крайней мере поверь следующему примеру. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Если бы ты часто делал так перед людьми, то и показался бы им и тяжким, и жестоким. Но Бога раздражаешь более тогда, когда этого не делаешь. Если же ты постоянно будешь просить его, то хотя и не скоро получишь просимое, однако же непременно получишь. Для того-то и заперта дверь, чтобы побудить тебя к стучанию, для того-то и не тот час внимает, чтобы ты просил. Итак, постоянно проси, и непременно получишь. И что бы ты ни сказал, что, если я буду просить и не получу? В предотвращении этого Спаситель представляет тебе притчу, приводит опять доказательства и от примеров человеческих возводит тебя к надежде получения, показывая через все это не только то, что должно просить, но и о чем должно просить. И если из вас какой отец, который, когда сын его просит хлеба у него, подал бы ему камень. Так, если ты не получаешь, то не получаешь, потому что просишь камни. Хотя ты и сын, но этого еще недовольны к получению. Напротив, это-то самое и препятствует тебе получить, что ты, будучи сыном, просишь неполезного. Итак, не проси ничего мирского, но всего духовного, и непременно получишь. Так Соломон, когда просил должного, смотри, как скоро получил. Итак, молящемуся надлежит соблюдать два правила. Первое – то, чтобы просить усильно. Второе – то, чтобы просить должного. И вы ведь, говорит Спаситель, будучи отцами, дожидаетесь просьбы от своих детей. Если они у вас станут просить бесполезного, то отказывайте. Когда же будут просить полезного, то соизволите и даете. Потому и ты, представляя это, не отступай до тех пор, пока не получишь. Не отходи, пока не найдешь. Не отлагай свое отчаяние, пока не будет отверта дверь. Если ты приступишь к такой мысли и скажешь «не отступлю до тех пор, пока не получу», то непременно получишь, если только того просишь, что и тому, от кого просишь, прилично дать, и тебе, просящему, полезно. Что ж бы это такое было? То, что упросить всего духовного, приступать к испрашиванию оставления своих грехов по оставлению согрешений другим, без гнева и сомнений воздевая чистые руки. Если мы как так будем просить, то получим. Но ныне наши прошения достойны смеха и свойственны более людям пьяным, нежели трезвым. Отчего же, скажешь, я не получаю и тогда, когда прошу духовного? Конечно, от того, что ты или не с отчаянием ударяешь в двери, или сделал себя недостойным к принятию просимого, или скоро перестал просить. Но ты опять скажешь, для чего же Спаситель не сказал, чего должно просить? Но он уже все сказал прежде и показал, зачем должно приступать к Богу. Итак, не говори, я приходил и не получил. Никогда нельзя не получить от Бога, который так любит, что своей любовью превосходит самих отцов и превосходит настолько благость, превосходит злобу. Если вы, будучи лукавыми, злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Это Христос сказал не в упрек человеческому естеству или в охуждение человеческого рода. Нет. Но здесь Он называет отеческую любовь злобою, для различия от своей благости. Столько-то велико Его человеколюбие. 266. Видишь ли неизреченную мысль, которая и в самом отчаянном сильна возбудить благие надежды. Здесь Спаситель в доказательство своей благости указывает на пример отцов, а выше указывал на величайшие свои дары, на душу и тело, но он нигде еще не упомянул о главнейшем из благ, нигде не указывает на свое пришествие. Тот, кто благоволил Сына Своего дать на жертву, не даст ли нам всего? Но тогда эта жертва еще не совершилась. Но Павел уже на это указывает, говоря так, с которой своего Сына не пощадил, так с ним и не дарует нам всего. А сам Христос в беседе с своими слушателями предлагает еще доказательство обыкновенное. Потом показывает, что не должно надеяться и на молитву, не родящим о самих себе, равно как и тем, которые стараются о самих себе, не должно полагаться только на собственное старание, но должно свыше просить помощи, употреблять собственные усилия. Он беспрестанно внушает и то, и другое. В самом деле, после многих наставлений, он научает молиться, научивший молиться, снова научает тому, что должно делать. Вслед за тем он опять научает, что непрестанно должно молиться, говоря: «Просите, ищите и стучите». Отсюда опять переходит к тому, что и самим нам должно быть тщательными. Стих 12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». В этих кратких словах Спаситель заключил все и показал, что добродетель и кратко, и удобно, и всем известно. И не просто сказал «как хотите», но «как хотите, чтобы с вами». Не без намерения употребил, но с особенной мыслью слово «так». Если хотите, говорит он, быть услышаны, то кроме того сказанного мною и это делайте. Что же именно? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Видишь ли, как он и отсюда вывел то, что вместе с молитвой необходима нам и добрая жизнь. Он не сказал, чего хочешь себе от Бога, то делай ближнему твоему, чтобы ты не возразил, как это можно. Он Бог, а я человек. Но произнес, если чего хочешь себе от равного тебе, то и сам тоже оказывай ближнему. Что может быть этого легче? Что справедливее? Потом предлагаю величайшую похвалу еще прежде самых наград, получаемую за соблюдение этой заповеди. Говорит, ибо в том законы пророки. Отсюда видно, что добродетель нам естественна. И мы все сами по себе знаем, что должны делать. Так что никогда нельзя извиняться неведением. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Но после он говорил: «Иго мое благо и бремя мое легкое», и незадолго перед тем внушал то же самое. Как же здесь ведущий в жизнь называет узким и тесным путь? Если обратишь все свое внимание, то увидишь, что Спаситель здесь называет путь этот весьма легким, удобным и незатруднительным. Скажешь, как же тесный и узкий путь может быть вместе и удобным? Тем этот путь и удобен, что он есть путь и врата. Так как и другой путь, хотя и широкий и пространный, все же есть путь и врата. На них ничто не останавливается, но все проходит, как горести, так и радости в жизни. И не потому только удобно добродетель. По концу своему она делается еще удобнейшей. Потому что она в своих подвижниках может утешить не только тем, что все труды и подвиги оканчиваются, но еще более тем, что конец их добрый, так как оканчивается жизнью. Потому и кратковременность трудов, и вечность венцов, и то, что труды предшествуют венцам, а венцы последуют за ними, все это составляет величайшее утешение в трудах. Потому и Павел назвал скорбь легкою, не по свойству самой скорби, но по произволению подвижников и по надежде будущего. Ибо легкое страдание, сказал он, производит вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Если волны и пучины для мореходцев поражения, и раны для воинов, непогода и морозы для земледельцев, сильные удары для бойцов, если все это бывает легко и выполнимо по надежде наград временных и тленных, то тем более могут быть нечувствительны настоящие скорби, когда предстоит небо, неизреченные блага и бессмертные награды. 268. Если же при всем этом некоторые почитают ведущий в жизнь путь трудным, то мнение это происходит только от собственной их лености. Смотри, как спасители иным способом делать этот путь удобным, когда запрещает вмешиваться между псами, предавать себя свиньям и повелевает остерегать лжепророков. Всячески внушает быть осторожными. Самое даже наименование «тесным путем» весьма много способствует к тому, чтобы сделать его удобным, потому что заставляет нас бодрствовать. Так Павел не с тем говорил, что наша брань не против плоти и крови, чтобы привести в уныние, но чтобы возбудить сердца воинов. Так точно и Господь путь жизни назвал трудным для того, чтобы, так сказать, пробудить от сна путников. Мало того, он побуждает к бодрствованию еще и дальнейшим указанием на то, что на пути этом есть много препинающих. И что еще опаснее, последний нападает не явно, но скрытно. Такого именно род лжепророков. Но не на то смотри, говорит Христос, что этот путь труден и тесен, а на то, где он оканчивается. И не на то опять смотри, что противоположный путь широк и распространен, а на то, куда он ведет. Все же это он говорит для того, чтобы возбудить в нас бодрость. С той же целью он и в другом месте сказал, что и прилагающие усилия восхищают его. Подвижник бывает ревностнее, когда ясно видит, что подвигоположник чтит трудные его подвиги. Итак, не будем скорбеть, если на пути жизни случатся с нами многие несчастья. Пусть путь прискорбен и врата тесны, но не таков тот град, к которому ведут они. Потому-то ни здесь не должно ожидать покоя, ни там не должно предполагать ничего печального. Когда же Спаситель говорит, что мало кто находит, то и здесь опять открывает леность многих и внушает своим слушателям обращать внимание не на благоденствие многих, но на труды немногих. Гораздо больше говорит он таких людей, которые не только не идут прискорбным путем, но даже не избирает его, что показывает крайнее безумие. Но не должно смотреть на многих и оттого смущаться, а должно ревновать немногим, и всячески укрепляя самих себя, таким образом идти тем путем. Кроме того, что путь этот тесен, многие еще препятствуют идти по нему, поэтому Христос и присовокупил. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Вот, кроме псов и свиней, другой род наветов и коварства. Гораздо опаснее первого. Те, по крайней мере, известны и явны, а эти скрытны. Потому и Спаситель тех повелел только удаляться, а этих еще внимательно рассматривать, так как невозможно узнать их с первого взгляда. Потому и сказал «берегитесь», внушая тем большую тщательность в их распознавании. Потом, чтобы слышавшие, что должно идти тесным, прискорбным и для многих неприятным путем, притом хранить себя от псов и свиней, от других врагов злейшего рода, то есть от волков, чтобы, говорю, слышавшие это не пришли в уныние от множества скорбей, так как надлежало идти путем для многих неприятным, и притом еще иметь в виду вышесказанные препятствия. Для этого Спаситель привел на память происшествия, бывшие при их отцах, упомянул именно о лжепророках. Все подобно и тогда случалось. И так говорит, не смущайтесь. Ничего не случится нового или особенного. Дьявол всегда к истине присоединяет обман. Здесь под именем уже пророков, как мне кажется, Христос разумел не еретиков, но тех, которые, ведя развратную жизнь, прикрывают себя личиной добродетели. Каковых людей обыкновенно называют обманщиками. Поэтому Спаситель и присовокупляет. По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. У еретиков часто можно найти жизнь добрую, но у тех, о которых я сказал, никогда. Скажешь, что если они и тут притворяются? Но они удобно могут быть пойманы. Тот путь, по которому Христос заповедал идти, по самому свойству труден и тягостен. Лицемер же никогда не захочет трудиться, его дело только притворяться. Потому он легко может быть и изобличен. Когда Господь говорит, по плодам их узнаете их, то опять отделяет этих немногих от тех, которые не обретают его, а только притворяются, внушая тем смотреть не на лицемеров, но на истинно шествующих по этому пути. Но для чего, скажешь, Спаситель не открыл таковых лицемеров, а нас самих заставил испытывать их? для того, чтобы мы бодрствовали и всегда были на страже, охраняя себя не только от явных, но и скрытых врагов, на которых и Павел указывает и говорит, что добрыми словами прельщают сердца незлобивых. Римлянам 16:18. Итак, не будем смущаться, когда и ныне много таковых увидим. Христос заранее ведь и это предрек. Не бойся, малое стадо. 270. Заметь кротость Спасителя. Он не сказал, накажите их, но только остерегайтесь, чтобы не получить себе вреда от них, и чтобы по неосторожности не впасть в их сети. Потом, в предотвращении твоего возражения, что невозможно узнать таких людей, приводит еще доказательство, заимствуя его от примера человеческого. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Слова эти заключают в себе такой смысл. Люди, о которых идет речь, не имеют ничего кроткого, ничего сладкого. Но по одной только коже они овцы, почему и легко узнать их. И чтобы ты немало не колебался, для этого Христос то, что иначе быть не может, сравнивает с естественной необходимостью. Об этом и Павел говорит. Ибо мудрствование плотское, помышления плотские, смерть, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Хотя Спаситель и два раза говорил одно и то же, но тут нет тождесловия. Чтобы кто-нибудь не сказал, что злое дерево, хотя и приносит плоды злые, но может приносить и добрые, а при двояком подношении трудно уже делать развлечение, в опровержении этого Спаситель говорит, что этого быть не может, что оно приносит только злые плоды. Но добрый человек не может сделать худым. Добрых никогда не принесет, равно как и наоборот. Что ж, неужели добрый человек не может сделать худым и наоборот? Жизнь человеческая наполнена многими такими примерами. Но Христос не то говорит, будто худому человеку невозможно перемениться. Или доброму невозможно пасть. Но то, что человек не может принесть доброго плода, доколе живет худо. Худой человек может перейти к добродетели. Но доколе он остается худым, да то ли не может принести доброго плода. Как же Давид, будучи и добр, принес худой плод? Не в состоянии добродетели, но уже переменившись, он это сделал, так как он не принес бы такого плода, если бы всегда пребывал тем, чем был. Потому что, оставаясь добродетелем, он не осмелился бы сделать того, на что дерзнул. Эти слова Спаситель сказал и для того, чтобы заградить уста безрассудно клевещущих и обуздать язык злословящих. Этими словами он хотел лишить всякого извинения тех злых людей, из-за которых подозревает и добрых. После того ты уже не можешь сказать «я обманулся», «не догадался», потому что тебе предложено мною самое действительное средство к познанию порочных людей, то есть повелено рассматривать их поступки, а не безрассудно смешивать все. Далее, хотя Спаситель не велел их наказывать, но только остерегаться. Однако же, чтобы с одной стороны утешить обижаемых ими, а с другой устрашить обижающих и побудить их к исправлению, он определяет им наказание, говоря, «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Затем, несколько смягчая свое слово, присоединяет, «Итак, по плодам их узнаете их». Чтобы слушатели не подумали, что он внушает им одни только угрозы. Он трогает их сердца, предлагая учение свое в виде совета и увещания. Здесь, мне кажется, он разумеет и иудеев, которые являли такие плоды, почему и напомнил им слова Иоаннова, описывая казнь их теми же словами. И тот говорил тоже, напоминая им секиру и дерево посекаемое и огонь неугасимый. И кажется, здесь одно только наказание, именно сожжение. Но если кто внимательно рассмотрит, тот найдет два наказания. В самом деле, кто сожигается, тот без сомнения лишается и царствия. А это наказание людей еще первого. Знаю, что многие ужасаются только одной гиенны. Но я знаю, что лишение небесной славы есть мучение более жестокое, нежели гиенна. Если этого нельзя представить к слове, то нет ничего удивительного. Мы ведь не знаем и блаженства вечных благ, чтобы ясно видеть не счастье, происходящее от их лишения. А Павел, который ясно знал это, видел, что отпасть от славы Христовой всего ужаснее, Это и мы узнаем, когда будем испытывать на себе. О, если бы мы никогда не подвергались этому! Единородный Сыне Божий, если бы никогда не испытали на себе этого нестерпимого наказания, невозможно ясно выразить, как велико зло лишиться небесных благ. Впрочем, сколько могу, постараюсь и поспешу хотя несколько объяснить вам это. На примере. Представим себе такого удивительного юношу, который бы с добродетелью соединял царствование над вселенной, и который бы во всем был так совершен, что мог бы во всех возбудить к себе отеческую любовь. Чего, думаете вы, не согласился бы с удовольствием претерпеть отец этого юноши, чтобы только не лишиться его общения? Или на какое бы несчастье, великое ли то или малое, не решился бы он, чтобы только видеть и веселяться им? Подобным образом мы должны размышлять о небесной славе. Поистине, не столько любезно и вожделенно отцу его дитя, как бы оно ни было совершенно, сколько вожделенно получить те блага, разрешиться и быть со Христом. Нестерпимы гиенные мучения в ней, но если представить и тысячи гиен, то все это ничего не будет значить в сравнении с несчастьем лишиться той блаженной славы, возненавидену быть от Христа и слышать от Него «Не знаю вас» и обвинение, что мы, видя Его алчущего, не напитали. Поистине, лучше подвергнуться бесчисленным ударам молнии, нежели видеть, как кроткое лицо Господа отвращается от нас, и ясное око Его не хочет взирать на нас. И действительно, если Он меня, врага своего, при всей к Нему ненависти и отвращении от Него, так возлюбил, что даже не пощадил самого себя, но предал себя на смерть, если после всего этого не подам ему и хлеба, когда он алчит, то какими уже глазами буду взирать на него? Ну и здесь заметь его кротость. Он не исчисляет своих благодеяний, не жалуется на то, что ты презрел столь великого своего благодетеля, не говорит: «Я тебя привел из небытия в бытие, вдохнул в тебя душу, поставил тебя владыкой над всем, что находится на земле. Для тебя я сотворил земли, небо, море и воздух, и все сущее. От тебя я был презрен и казался тебя ниже дьявола, но при всем том не оставил тебя. Бесчисленный открыл средства для твоего спасения, восхотел сделать тебя рабом, был бит по ланите, оплеван заклом, умер поноснейшей смертью. Даже на небе за тебя ходатайствую. Даю тебе духа, удостаиваю тебя царства и предлагаю тебе такие благодеяния. Восхотел быть твоим главою, женихом, ризою, домом, корнем, пищей, питьем, пастырем, царем и братом. Избрал тебя наследником и сонаследником своим. Из мрака привел тебя в область света». Хотя Господь мог сказать это еще того более, но Он ничего такого не говорит, а упоминает только об одном грехе твоем. Являет и здесь свою любовь и милосердие, которое имеет к тебе. Не сказал: «Отойдите в огонь, уготованный вам», но уготованный дьяволу. И прежде говорит о том, чем его обидели. Но и тут упоминает не о всех обидах, а о немногих. Притом прежде осуждения оскорбивших его, он призывает праведных, чтобы показать, что он справедливо обвиняет. Какого же мучения не ужаснее эти слова его? Никто, видя благодетеля своего, истаивающим от голода, не презрит его. А если бы и презрел, то после того лучше бы согласился сам с поношением скрыться в землю, нежели при двух или трех друзьях слышать обвинение в этом. Что же будет с нами, когда перед всей вселенной услышим от Господа подобное обвинение, которое, впрочем, он не произнес бы и тогда, если бы не хотел оправдать своего суда? А что он произнес это обвинение не в поношении грешников, но в оправдании самого себя и для показания, что он не напрасно и не без причины говорил к нам: «Отойдите от меня». Это очевидно из неизреченных его благодеяний. Если бы он хотел подвергнуть грешников поношению, то выставил бы все свои благодеяния, а он говорит только о том, что претерпел. 273. Итак, возлюбленные, убоимся услышать эти слова. Жизнь наша не игра, или лучше сказать, настоящая жизнь – игра, но будущее – не игра. А может быть, и не игра только, но и хуже того. Не смехом оканчивается, но и большое причиняет вред тем, которые не хотят тщательно благоустроять самих себя. скажи мне, чем мы, созидающие великолепные домы, различаемся от детей, играющих и строящих домики? Какое различие между их обедом и нашей роскошью? Нет никакого, разве только то, что мы это делаем с мучением. Если же мы не примечаем ничтожности всего этого, нет там ничего удивительного, потому что мы еще не сделались мужами. А когда сделаемся, то узнаем, что все это детские забавы. Приходя в зрелый возраст, мы смеемся над детскими занятиями, хотя в детском возрасте почитаем эти занятия весьма важными. И собирая черепки и грязь, тщеславимся не менее тех, которые строят высокие стены. И однако, состроенные нами скоро разрушается и падает. Да если бы и стояло, на что нам годилось бы? Так и великолепные наши домы. Они ведь не могут принять гражданина небесного, и не захочет обитать в них тот, кто имеет высшее отечество. Но как мы ногами разрушаем детские игрушки, так и он своим духом не спровергает наши здания. И как мы смеемся над детьми, плачущими о разрушении построенного ими домика, так и он не только смеется, но и плачет, когда мы рыдаем о своих домах, потому что он имеет сострадательное сердце и видит для нас великий от этого вред. Итак, будем мужами. Долго ли нам присмыкаться по земле? Долго ли величаться камнями и деревьями? Долго ли играть? Если бы только играли, нет. Мы оставляем и самое спасение свое. И как дети, пренебрегающие учением, а занимающиеся играми, только подвергаются жестоким наказаниям, так и мы, истощив все старание свое на житейские занятия и оказавшись в несостоянии дать на деле отчет в духовном учении, который после смерти потребуется от нас, понесем крайнее наказание, и никто не может избавить нас, хотя бы то был отец, хотя бы брат или другой кто-либо. Но все, чему вы преданы ныне, погибнем, а мучение, происходящее от этого, будет бесконечное и непрестанное. А все, чему мы преданы, погибнет. Так это случается и с детьми, когда отец за их леность совершенно истребляет все их детские игрушки и через то заставляет их непрестанно плакать. А чтобы увериться тебе в истине слов моих, я представлю такую вещь, которую люди более всего почитают достойной уважения, именно богатство, и противопоставлю ему душевную добродетель, какую тебе угодно. Тогда ты ясно увидишь всю нищету его. Итак, представим двух людей, я уже не говорю о любостяжании, а о богатстве, правильно приобретенном. И один из них пусть умножает свое имение, пусть переплывает моря, обрабатывает землю, употребляет всякие другие способы к приобретению. Хотя я и не знаю, может ли он так поступает делать законное приобретение. Но положим, что он приобретает выгоды законным образом. Пусть будет так. Пусть он покупает поля, рабов и прочее. Пусть не будет в этом приобретении его ни одной неправды. Напротив, другой, столь же богатый, пусть продает свои поля, продает домы, золотые, серебряные сосуды, подает требующим. Пусть облегчает участь бедных, врачует больных, помогает находящимся в нужде. Пусть разрешает от уз, одних выводит из рудокопни, других освобождает от удавления, пленников освобождает от наказания. На чьей стороне хотели бы вы быть? Впрочем, я еще не сказал о будущем, но пока о настоящем. Итак, кому из них хотели бы вы последовать? Тому ли, который собирает золото, или тому, который избавляет других от несчастья? Тому ли, который покупает поля, или тому, который определяет себя на служение роду человеческому? Тому ли, который окружен множеством золота, или тому, который увенчан бесчисленными похвалами? Не уподобляется ли этот последний некоему ангелу, шедшему с небес для исправления прочих людей? А другой не похож ли более на какого-нибудь дитя, который собирает все без цели и смысла, нежели на возрастного? Если же и законное приобретенное богатство так достойно смеха, есть знак крайнего безумия, то как не назвать того несчастнейшим из всех, то еще и неправедно собирает его. Если же и теперь он достоин великого смеха, то каких слез достойна будет жизнь его по смерти, когда присоединится к тому гиенна и лишение царствия. 275. Но рассмотрим, если хочешь, и другой вид добродетели. Для этого представим опять другого человека, могущественного, всеми повелевающего, облеченного великим саном, имеющего и блестящего глашата, и пояс, и жезлоносов, и большое число слуг. Не представляется ли тебе это все великим и вожделенным? Теперь, и этому человеку противоположен другого, незлобивого, кроткого, смиренного и великодушного. Пусть будет его оскорблять, бить, а он пусть будет сносить терпеливо и благословлять таким образом поступающих с ним. Итак, скажи мне, кто достоин удивления? Тот ли надменный и напыщенный, или этот уничиженный? Не уподобляется ли этот последний горним, бесстрастным силам, а тот надутому пузырю? Или человеку, страждущему водяной болезнью и сильной опухолью? Не подобен ли тот духовному врачу, а этот смешному дитяти, надувающему щеки? Да и чем ты гордишься, человек? Тем ли, что ты носишься на высокой колеснице, или тем, что тебя возят запряженные мулы? Так что ж, это бывает и с каменьями. Или тем, что ты облечен в красивые одежды? Но посмотри на того, который вместо одежд облечен добродетелью, и увидишь, что ты подобен гниющей траве, а он подобен дереву, приносящему чудный плод и доставляющему большое удовольствие зрителям. Ты носишь на себе пищу червей и моли, которые, если нападут на тебя, скоро обнажат тебя от этого украшения, так как одежды – пряжа червей, а золото и серебро – земля и прах. Да, земля и более ничего. Украшенный же добродетелью такую имеет одежду, которая не только моль, но и самая смерть не может повредить. Это весьма справедливо. Добродетели души неземное имеют начало, но суть плод духовный и не подлежат съедению от червей. Эти надежды, одежды, ткутся на небе, где нет ни моли, ни червей, ничего-либо подобного. Итак, скажи мне, что лучше, богатым ли быть или бедным? Во славе ли быть или в уничижении? Иметь ли изобилие или терпеть голод? Конечно, лучше быть в чести, иметь изобилие и богатство. Итак, если ты хочешь самых вещей, а не одних названий, то оставь землю и все, что находится на ней, и переселись на небо. Все здешнее есть одна тень, а тамошнее неподвижно, непоколебимо и никем не может быть похищено. Итак, будем искать небесного со всяким старанием, чтобы нам освободиться от здешних беспокойств и, приплывши к тихому тому пристанищу, явиться с великим грузом и неизреченным богатством милостыни. О, если бы всем нам достичь этого пристанища и богатства, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 24. 276. 7.21. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Почему Спаситель не сказал, но творящий волю Мою? Потому что на первый раз довольно было, чтобы и первая мысль принята была слушателями, а последняя была слишком высока для их слабости. Впрочем, в первой мысли заключается и последняя. Притом и то должно сказать, что воля Сына не различна от воли Отца. Но здесь, кажется мне, Спаситель главным образом касается иудеев, которые все полагали в догматах, а о жизни немало не беспокоились. Потому и Павел обличает их, говоря: «И ты называешься иудеем, и почиваешь на законе, и хвалишься Богом, что разумеешь волю Его. Но пользы для тебя в том нет никакой, когда не видно того из жизни и дел твоих». Однако ж Христос не остановился на указанных словах, но сказал еще и гораздо более. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» То есть не только тот лишается Царствия Небесного, который имеет веру, а жизни не родит, но равно будет устранен от священных врат его и тот, кто при вере сотворил даже многие знамения, а доброго ничего не сделал. И многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоего имени пророчествовали». Видишь ли, как неприметным образом Спаситель уже вводит и свое собственное лицо и, кончивши всю беседу, объявляет себя судьею, что наказание постигнет грешников, об этом он объявил выше. А кто будет наказывать, это он открывает уже здесь. Впрочем, не сказал прямо: «Я буду наказывать», но многие скажут мне, через что внушает то же самое. В самом деле, если бы не сам он был судьею, то как бы сказал слушателям, и тогда многие скажут мне, и я скажу многим: «Отойдите от меня в тот день, я никогда не знал вас». То есть не только во время суда, но даже и тогда, когда вы творили чудеса. Потому-то и ученикам своим он говорил: «Не радуйтесь, что бесы вам покоряются, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Да и везде он повелевает иметь великое попечение о жизни. Невозможно, чтобы человек, ведущий добродетельную жизнь и свободный от всех страстей, когда-либо был презрен. Хотя и случится ему впасть в заблуждение, Бог тотчас привлекает его к истине. Но некоторые говорят, что представляемые Спасителем люди могут не получать спасения, что они притворно исповедуют Господа. Если так, то Спаситель говорит против своего намерения. В самом деле, он хочет здесь показать, что вера без дел ничего не значит. Распространяя далее эту мысль, он присовокупил и чудеса, показывая тем, что не только вера, но даже и чудеса никакой не приносят пользы тому, кто производит их, если нет добродетели. А если бы люди, о которых идет речь, не творили чудес, то Христос никак бы здесь не упомянул о чудесах. С другой стороны, и те не дерзнули бы во время суда сказать ему о чудесах. Да и самый ответ их, и то, что они говорят в виде вопроса, показывает, что они действительно творили чудеса, так как они видят конец, совершенно противный их ожиданию. И после того, как здесь по чудесам своим для всех были предметом удивления, а там видят себя определенными к наказанию, то как бы в изумлении и удивлении они и говорят: «Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали? Как же теперь Ты отвращаешься от нас?» Что значит странный и неожиданный этот конец? Но пусть они удивляются тому, что, сотворивши столько чудес, подверглись наказанию, ты же не удивляйся. Вся эта благодать была ничто иное, как дар подавшего ее, а те ничего от себя не привнесли. Почему справедливо и наказывается? Поскольку сделались неблагодарными и нечувствительными перед тем, который так их почтил, что дал им, хотя и недостойным, благодать чудотворения. Так неужели, скажешь, совершая дела, нечестие, они вместе совершали чудеса? На это некоторые говорят, что они не в то время, когда чудодействовали, вели себя нечестиво, но уже после развратились и делали преступления. Но это также совершенно противно намерению Спасителя. Он хотел сказать, показать, что ни вера, ни чудеса ничего не значат без добродетельной жизни. Тоже и Павел говорил: «Если я имею веру так, что могу и горы переставлять, и знаю все тайны, и весь разум о любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Кто же, спросишь, те, которых Иисус Христос, несмотря на их чудотворение, представляет достойными мучения? Многие из веровавших получали дары. Таков был тот, который изгонял демонов, не будучи последователем Иисуса Христа. Таков был и Иуда, потому что и он, будучи злым, имел дар чудотворения. Тоже можно найти в Ветхом Завете. То есть, что благодать часто действовала на недостойных, для блага других, так как не все ко всему были способны. Но иные вели жизнь непорочную, они имели такой веры. Другие же, напротив, то Господь, как первых через последних, побуждал являть великую веру, так и последних через это несказанный дар призывал к исправлению. Вот почему Господь и давал благодать в великом обилии. 278. Силой многие, говорит он, сотворили. Но тогда скажу вам, что я никогда не знал вас. То есть ныне они почитают себя моими друзьями, а тогда узнают, что я даровал им благодать не как друзьям, И что удивляться тому, что Он дары благодати дал людям, уверовавшим в Него, но не имеющим жизни, согласной с верою, когда Он является действовавшим из тех, которые не имели ни той, ни другой. Так Валаам был чужд и веры, и добродетельной жизни, и однако благодать в нем действовала для устроения спасения других. Фараон был такой же, однако и ему Бог показал будущее. Навуходоносору, самому беззаконному человеку, также открыл то, что имело случиться по прошествии многих родов. Так же и сыну его, своим нечестием превзошедшему отца, открыл будущее и все для чудных и великих дел своего промысла. Итак, поскольку и тогда, при начале евангельской проповеди, нужны были многие доказательства силы Христовой, то из числа недостойных многие получали дары. Впрочем, от таких чудес они никакой не получили для себя пользы, а только навлекли на себя еще большее наказание. Потому Спаситель произнес к ним, произнес страшное это слово: «Никогда не знал вас!» Так многих Он и здесь уже ненавидит и до суда уже отвращается. Итак, возлюбленные, устрашимся и приложим великое старание о жизни своей, и не станем думать, что мы, не производя теперь чудес, потому сам имеем менее благодати. От чудес никогда ничего не прибудет нам, равно как ничего не убудет от того, что мы не творим их, если только заботимся о всякой добродетели. За чудеса мы сами остаемся должниками перед Богом, а за жизнь и дела имеем Бога должником. Итак, когда Спаситель все уже окончил и со всей подробностью предложил беседу о добродетели, и вместе с тем показал различия между принимающими на себя ее личину, из которых одни для выказывания себя постятся и молятся, другие приходят в овечьих кожах, третий, которых назвал свиньями и псами, чернят ее, то показывая, наконец, как полезна добродетель и в здешней жизни, и как вреден порок, и говорит им: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вы слышали? Какое понесут наказание те, которые не соблюдают слов его, хотя бы и чудеса творили? Теперь вам должно знать и то, какими благами будут наслаждаться не только в грядущем веке, но и в настоящем те, которые повинуются всем словам его. Сказал он так: «Всякий, кто слушает слова мои и делает, тот уподобится человеку мудрому». Видишь ли, как он разнообразит свою речь. Прежде говорил не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», и тем открывает себя самого. Потом говорит: «Творящий волю Отца моего», и опять представляет себя судьею. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от твоего ли имени пророчествовали?» И скажу: «Не знаю вас». Наконец, здесь опять показывает, что он имеет власть над всеми, почему и говорит: «Всякий, кто слушает слова мои сии». Так как он все уже рассказал о будущем, упомянул и о царстве, и о неизреченной награде, и об утешении, и о всем прочем тому подобном, то после этого, желая здесь доставить своим слушателям плоды, показывает, как сильно добродетель и в настоящей жизни. В чем же состоит эта сила добродетели? В том, что с нею живут безопасно, не колеблются ни от каких несчастий, стоят выше всех гонителей. Что может сравниться с этим? Этого не может приобрести себе даже украшенные диадемою, а добродетельный достигает. Он один со многим избытком стяжал такую безопасность, в пучине настоящей жизни наслаждаясь великой тишиною. И подлинно, удивительное дело, что он не в приятную погоду, но во время жестокой бури, при великом смятении и при постоянных искушениях немало не может поколебаться. Пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, налегли на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Здесь дождем, реками и ветрами он иносказательно называет человеческие несчастья и злоключения. Как-то клеветы, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбление от других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа праведного, говорит он, ничем не побеждается. Причина этого в том, что она основана на камне. Камнем здесь Христос называет твердость своего учения. И поистине, Заповеди его гораздо тверже камня. Помощью их праведник становится выше всех волн человеческих. Так как кто тщательно соблюдает эти заповеди, тот побеждает не только гонения людей, но и козни дьявольские. 280. И что сказанное не одни высокопарные слова, свидетель тому Иов, который при всех кознях дьявольских остался непоколебимым. В том же могут удостоверить и апостолы, которые при устремлении на них всех волн вселенной, и народов, и тиранов, и своих соплеменников, и чужих, демонов, и дьявола, и при всех ухищрениях стояли тверже камня, и все это разрушили. Итак, что может быть блаженнее такой жизни? Это ничто не может нам обещать ни богатства, ни крепость телесная, ни слава, ни могущество, ни другое что-либо, но одно только стяжание добродетели. Кроме одной добродетельной жизни, совершенно невозможно найти другой, которая бы была свободна от всех зол. Свидетели тому вы. Вы, которые видите и в царских чертогах наветы, и в домах богатых мятежи и возмущения. Но с апостолами не было ничего подобного этому. Как? Неужели с ними не случалось ничего такого? Неужели не было с ними никакого несчастья? Нет. Но то-то всего и удивительнее особенно, что они многим подвергались наветам, многие разражались над ними тучи, и однако все это немало не поколебало их мужество и не повергало их в уныние. Но сражаясь без всяких внешних пособий, они все победили и превозмогли. Подобным образом и ты всему посмеешься, если захочешь тщательно исполнять заповеди Христовы. Стоит тебе только оградиться любомудрыми этими наставлениями, тогда ничто тебя не сможет опечалить. Какой вред может причинить тебе тот, кто захочет коварствовать против тебя, а отнимет у тебя имение? Но еще прежде бы и угрозы его повелено тебе презирать богатство и столько отвращаться его, чтобы никогда ничего подобного не просить у Господа. Вернет ли тебя в темницу? Но еще прежде темницы тебе заповедано так жить, чтобы уже распяться всему миру. Злословят ли тебя? Но Христос освободил тебя и тут от печали, когда и без труда твоего за одно незлобие обещает тебе великую награду. И столько сделал тебя непричастным досаде и огорчению, что даже повелел молиться за врагов. Гонит ли тебя и окружает бесчисленным множеством зол? Но тем самым тебе сплетает он блистательный венец. Убивает ли тебя и заколает? И через это опять приносит тебе величайшую пользу, поскольку готовит для тебя мученические награды, ускоряет твой путь в безмятежное пристанище, доставляет тебе случай к получению большего воздаяния и содействует тебе откупиться от общего суда. Это-то всего и удивительнее, что наветующие люди не только немало не вредят тем, которые стараются вредить, но еще делают их через то славнее. Что может сравниться с тем благом, когда мы изберем такую жизнь, одну только добродетельную жизнь? Сказавши, что путь добродетели тесен и прискорбен, Спаситель тотчас, чтобы ободрить своих слушателей к трудам, показывает на этом пути великую безопасность и великое услаждение, тогда как на противном пути большую опасность и вред. Указанные уподоблениями он именно показал как награды за добродетель, так и воздаяние за порок. Что я всегда говорил, то я и теперь скажу. Спаситель везде созидает спасение слушателей двояким образом. И ревностью к добродетели, и ненавистью к пороку. Так как имели быть такие, которые хотя станут изъявлять уважение к словам Спасителя, но делами не будут этого доказывать, то он предварительно устрашает их словами. Хотя сказано и хорошо, но одного слушания недостаточно для спасения. Нужно еще и повиновение, выраженное делами. И в этом-то преимущественно состоит сущность всего. И здесь оканчивает свою речь, оставив слушателей в великом страхе. Как к добродетели Спаситель побуждал их не только будущими благами, упоминая о Царстве, небесах, неизреченной награде, утешении, о других бесчисленных благах, но и настоящими, когда указывал на твердость и непоколебимость камня, так и от порока отклоняет не только страхом, имеющих быть вследствие, хотя о посекаемом дереве, огне неугасаемом, затворенном в ходе в Царствие Небесное, равно и словами «не знаю вас», но и настоящими бедствиями, представленными под образом падения Харамины. Поэтому и речь употребил более выразительную, предложив ее в виде притчи. Если бы Спаситель сказал просто, что добродетельный непреодолим, а порочный скоро изнемогает, то его речь не имела бы такой силы, какую она теперь имеет, когда для выражения своей мысли он употребил камень, дом, реки, дождь, ветры и тому подобное. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Справедливо Спаситель назвал такого человека безрассудным. В самом деле, что может быть безрассуднее того, кто строит дом на песке, подъемлет труд, но плода и спокойствия не получает, а вместо того несет наказание? А что и преданные пороку трудятся, то всякому известно. И хищник, и прелюбодей, и клеветник переносят много трудов и беспокойств, чтобы свое нечестие привести в исполнение. Но от этих трудов не только не получают никакой пользы, но еще и терпят великий вред. Так и Павел, намекая на это, и говорит: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Такому-то сеятелю подобны и те, которые на песке строят, как то на блуде, роскоши, на пьянстве, на гневе и на всем прочем. 282. Таков был Ахав, но не таков Илия. Противоположивший пороку добродетель, мы тем лучше увидим различие между ними. Илия построил дом свой на камне, а тот на песке. А потому и царем будучи, боялся и трепетал пророка, который имел одну только милость. Таковы были иудеи, но не таковы апостолы. Потому последние, несмотря на свою малочисленность и на пребывание в узах, показывали твердость камня, а те при всем своем множестве и вооружении являли слабость песка и говорили: «Что сделаем этому человеку? И что будем делать с этими людьми? Видишь ли, что в недоумении находятся не задержанные и связанные, но те, которые задержали и связали их. Что может быть страннее этого? Ты держишь и недоумеваешь? Так и должно быть. Так как иудеи все построили на песке, потому они и были слабее всех. Это же было причиной и других слов их. Что вы делаете, желая навести на нас кровь всего человека?» Деяния 5.28. «Что ты говоришь? Ты мучишь, и ты же страшишься. Ты гонишь, и ты же ужасаешься. Ты судишь, и сам же трепещешь. Вот как бессилен порок». Но апостолы не так говорили. «Не можем мы не говорить о том, что видели и слышали. Видишь ли, высокий их дух? Видишь ли камень, посмеивающийся волнам? Видишь ли, дом неподвижный? И что всего удивительнее, апостолы не только не страшились всех наветов вражеских, но делались еще гораздо дерзновеннее и своих врагов ввергали в большое беспокойство. Тот, кто ударяет в адамант, сам поражается. Тот, кто идет против рожна, сам прободается и получает жестокие раны. Подобным образом и наветующий добродетельным сам подвергается опасностям. Порок бывает тем слабее, чем более вооружается против добродетели. И как тот, кто берет огонь в одежду, пламень не погашает, а одежду сожигает, так и тот, кто гонит добродетельных, притесняет и заключает в узы, их через то самое делает блистательнее, а себя самого губит. И подлинно, чем более потерпишь несчастье, ведя строгую жизнь, тем сделаешься крепче. Чем более станешь держаться любомудрие, тем менее будешь иметь нужды. А чем менее будешь иметь нужды, тем более укрепляешься и всех превосходишь. Таков был Иоанн. Почему его никто не мог опечалить? Напротив, он опечалил Ирода. Тот не имел ничего, восстал против властелина. А этот, облеченный в диадему, багряницы и другие бесчисленные украшения, трепещет и страшится лишенного всего, и даже не мог взирать без ужаса на отсеченную голову его. А что Ирод и по смерти Иоанна имел сильный страх, то послушай, что он говорит: «Это есть Иоанн, которого я убил». Лука 9.9. Слово «убил» показывает, что Ирод не превозносился этим, но укрощал свой страх и побуждал свою метущуюся душу припомнить, что он убил Иоанна. Добродетель так сильна, что и по смерти могущественнее живых. Потому же и при жизни Иоанновой приходили к нему, обладавшие великим богатством, и вопрошали его, что нам делать. Только вы имеете и хотите узнать путь к вашему счастью от того, который ничего не имеет. Богатый от нищего, воители от не имеющего даже и дома. Таков был и Илия, почему с таким дерзновением говорил к народу Иоанн. «Порождение ехиднины, а этот доколе хромать будете на оба колена?» Этот говорил, «Убил и принял в наследие». А тот, «Не достоит тебе иметь жену брата твоего Филиппа». Видишь ли камень, видишь ли, как легко храмина построена на песке, распадается. Как легко она уступает напастям. Как легко зыблется, хотя бы она принадлежала царю, хотя бы народу, хотя бы властелину. 3 Царств 18:21, 21:19. Порок последователей своих делает безрассуднейшими. И храмина, построенная на песке, распадается не просто, но с великим бедствием. И падение ее было великое, говорит Спаситель. В самом деле, здесь опасность угрожает не маловажным вещам, но душе, и притом лишением неба и нетленных тех благ. Но и прежде того, порочный будет проводить жизнь самую несчастную, сопряженную с непрерывными печалями, страхом, заботами и сильными беспокойствами, на что указывая премудрый и говорит, «Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится». Притча 28.1. Действительно, таковые люди трепещут теней, подозревают друзей, врагов, рабов, знаемых и незнаемых. И таким образом, прежде вечных мучений, еще здесь терпят жесточайшее мучение. Показывая все это, Христос и сказал, «И падение его было великое». Таким образом, и настоящими бедствиями сильно убеждая самых упорных, неверных, избегать порока, он сделал приличное заключение своим благим заповедям. Хотя слово о будущем и важнее, но людей слишком одебелевших, изображение настоящего боли могло обуздать и отклонить от порока. Потому Спаситель и заключил свою проповедь таким изображением, чтобы польза от исполнения его заповедей для слушателей была ощутительнее. Итак, зная все это, как настоящее, так и будущее, будем убегать порока, поревнуем о добродетели, чтобы нам не вообще и не напрасно трудиться, но чтобы и в настоящей жизни насладиться безопасностью, и в будущем сделаться причастниками славы, которую все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 25, 284, Матфея 7:28. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Следовательно, следовало бы, судя по тяжести предложенных заповедей и по высокости повелений, народу болезновать и прийти в уныние. Но такова была сила учителя, что он многих пленил и привел величайшее удивление, и сладостью своих слов убедил не отступать от него и тогда, когда перестал говорить. Даже и тогда, когда он уже сошел с горы, слушатели все еще не отходили, но все следовали за ним. Вот сколь великую он внушил любовь к своим словам. Но они более всего удивлялись его власти, так как он свою речь говорил не от лица другого, подобно пророку Моисею, но всюду показывал, что сам имеет власть. Так, предписывая закон, он постоянно говорил «А я говорю вам!» И, напоминая о последнем дне, представлял себя судьею, как по отношению к наказаниям, так по отношению к наградам. Все это, кажется, должно было бы привести слушателей в смятение. В самом деле, если книжники бросали в Иисуса Христа камни и изгоняли тогда, как он уже самыми делами доказывал свою власть, то как бы, кажется, не соблазниться народу теперь, когда он одними только словами доказывал эту власть, и особенно когда слова эти сказаны были в самом начале, прежде, нежели он показал на опыте свою силу. И однако, с народом ничего такого не случилось. Так, когда сердце и ум бывает доброго расположения, тогда легко убеждается словами истины. Вот почему книжники соблазнялись и тогда, когда знамения возвещали о его могуществе, а теперешние слушатели, и внимая только его учению, повиновались и следовали за ним. Это дает разуметь евангелист в своих словах. Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. И много народу пошло вслед за ним. То есть последовал за ним не кто-нибудь из начальников и книжников, но те только, которые чужды были лукавству и имели искреннее расположение. Во всем Евангелии видеть можно, что только эти последние прилеплялись к нему. Так и когда он говорил, они безмолвно слушали и ничего не прибавляли к словам его, не прерывали их, не искушали его и не искали случая уловить его, подобно фарисеям. И по окончании проповеди с удивлением следовали за ним. Обрати внимание на мудрость владыки. С каким разнообразием он устрояет пользу предстоящих, когда переходит то от чудес к словам, то от слов к чудесам. Прежде чем зайти на гору, он исцелил многих, пролагая через то путь проповеди. И после окончания этой продолжительной беседы опять возвращается к чудесам, чтобы самым делом подтвердить сказанное им, так как он учил их как власть имеющие, то чтобы такой образ его учения не сошли исполненным тщеславия и высокомерия, он то же самое и делами подтверждает, и как имеющий власть исцеляет болезни, чтобы те, кто видел его таким образом учащего, не смущались уже после того, как он с такой же властью совершал и чудеса. Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Велико благоразумие и вера пришедшего. Он не прервал учения, не старался протесниться сквозь собрание, но дожидался удобного времени и подходил уже тогда, когда Христос сошел с горы. И не просто, но с великой горячностью, и, как говорит другой евангелист, пал на колени пред ним, Марка 1:40. Просит его, просит с искренней верой и с надлежащим о нем мыслями. В самом деле, прокаженный не сказал: «Если попросишь Бога, или если помолишься Ему, но если хочешь, можешь меня очистить». Не сказал также: «Господи, очисти», но все препоручает ему, его воле, предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. А что, если мнение прокаженного, скажут, было погрешительно? В таком случае Христу надлежало бы его опровергнуть, изобличить и исправить. Но сделал ли он это? Нет. Но напротив, все слова прокаженного он подкрепляет и утверждает, потому-то и не сказал «очистись», но «хочу очистись». Так что это понятие о могуществе Христом становится уже не мнением прокаженного, но мыслью самого Христа. Апостолы не так говорили. Как? Когда весь народ изумлялся, они говорили: «Что вы смотрите на нас, как будто своей силой или властью сотворили мы сие, что сей ходит?» Господь же, хотя часто со скромностью говорил, и притом много такого, что ниже его славы, но здесь, чтобы утвердить мысль о своем могуществе, он говорит перед слушателями, изумляющимися его власти: «Хочу очистить».